Одно лишь осознание предстоящей встречи порой может занимать весь день. Чарльз Диккенс. 8 мая 2026 года, 15 минут по Торонто, и в эфире 1004 подкаст от Консвалса и компании. ИИ Скорлупа Акафель. Привет, пальная кухонная, лапойная, пекающая, славящий канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы говорить жизнь, жить в IT и иногда Канаде. У нас есть YouTube, X, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и включайтесь в прямом эфире на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скидывайте вопросы и темы для обсуждения в обсуждении на rcmp.cloud. Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня с вами Евгений. Прошу его любить и приветствовать. Извините, шуточки сегодня будут за 300. Как обычно. Так, сегодня я один. Вот, поэтому подкаст, скорее всего, будет короткий. И он может еще укоротиться, если у меня начнется какой-то странный бесконечный кашель. Да, я все еще болею, меня все еще не отпускает, вот, но отчасти это моя собственная вина, отчасти нет. Вот, поэтому, но об этом позже, начнем по порядку. Огромное спасибо Плутону, Косте, Сергею, Владимиру и Дмитрию. Вот, все, кто хочет нас поддержать финансово, пожалуйста, есть YouTube. Есть PayPal, есть Patreon. Вот. Хотя на YouTube тоже, кстати, поставьте лайки, подписки и всю остальную фигню. Вот. Это морально поднимает дух, и хочется делать больше, и лучше, и жестче. Вот. Подкаст типично пишется по пятницам, 15.00 по Торонто, 21.00 по Киеву, 22.00 или 21.00 по Москве. В общем, на всякий случай переведите с торонтовского времени. Вот, но примерно так. Мы одновременно вещаем на YouTube, и еще у нас есть пиратка. Вот, поэтому, да, тому как удобно, слушайте. Сегодня я постараюсь, конечно, в чатик поглядывать, но длинные вопросы мне не стоит писать, потому что я не могу одновременно говорить и читать. Вот, у меня однопоточность или туда, или сюда. Вот, у меня дуплекса нету, я не могу в обе стороны. Вот, и да, я продолжаю успешно болеть. У меня случаются приступы кашля. Надеюсь, я выпил сиропа, и надеюсь, это во время эфира не произойдет, но не знаю, насколько меня хватит. Потому что я могу начать кашлять и... Если в записи это я еще могу вырезать, то в прямом эфире вырезать сложно. Поэтому я заранее приношу свои извинения. Так будут развиваться события. Простите. Я больной, что делать? Вот. Я так собрал за последние пару недель ряд всего того, что всплыло в мою голову, о чем, наверное, можно рассказать, поговорить. Вот. Ну, а дальше как пойдет. Но подкаст сегодня будет, да. Короче, традиционных 2 часов. Я 2 часа говорить не могу. Кстати, да, если кто хочет прийти в гости и поговорить на любые практические темы, вот, пишите в комментарии, пишите в телегу, ну или DM-те меня через Telegram. Ну или всегда можете зайти в мой бложик и там написать комментарии. Рано или поздно я его найду. Вот он, по идее, должен... Комментарии, по идее, должны мне емейлиться, но... Да. как это, сложная система с большим количеством проксей иногда дает сбои. Ну, по-любому, рано или поздно вы меня достанете, или ваше сообщение до меня дойдет. Вот, и в чате всегда есть добрые люди, которые, даже если я все дело про футболю, вот, они обратят внимание и скажут: «Женя, тебе пишут». Ладно. У меня была такая странная ночь сегодня. Ну, помимо того, что я продолжаю болеть и неудобно спать, сегодня еще рак ночью прибежал. Вот. Я, как давно рассказывал, что мы абсолютно нелегально по канадским законам обзавелись раком. Вот. Но поскольку этот инициатор всего этого дела был ребенок, то я не знаю, если его посадят ее или нет, или как это вообще работает, кого будут сажать. Точно не меня. Может, жену посадят, что она с ним, по-моему, была. Ну, неважно. Вот, ну, короче говоря, обзавелись мы раком. Ее первое непонятно, если это она или он, но это неважно. Ее обозначили и назвали Клаудией. Вот. Или Клодия, больше как. Вот от слова американского, простите, английского слова кло, да, то есть клешня. Вот. Рак такое забавное животное. Я, конечно, понимаю, ну, у кого-то рыбки, да, у кого-то вот раки. Сегодня ночью она выбралась из своего маленького этого аквариума. Причем я до сих пор не понимаю, как она оттуда выбирается. Я в интернете смотрел, они говорят, что они там могут по проводам вылезти. Ну, когда у вас есть, как называется, очистительная система, да, она там погружается в воду, она там как-то залазит. Моя жена настаивает то, что раки могут прыгать, по крайней мере, из воды. Вот, в общем, я не знаю, но где-то, наверное, в районе 12 ночи я услышал такие характерные звуки с кухни, скажем так, скорлупа шлепнулась о кафель. Вот. Я подумал, ну все, рак выбрался из аквариума. Короче говоря, вставать не хотелось, поэтому я как-то все это оставил. Но совсем, наверное, через полчаса или что-то в этом роде рак приполз в комнату. Причем забавно, что у нас сейчас так сделано, у нас деревянные полы. Вот, а вокруг постели, у нас постель стоит на таких, ну, я это назову таких йога-ковриках, вот, они какие-то такие мягкие и, наверное, с полинча или, наверное, сантиметр или два толщины. Короче говоря, да, там еще, это не совсем йога-коврики, но похожие, просто они потолще. Йога-коврики, они тонкие, а тут, считайте, как 5 на глаз, так йога. Вот, такие коврики в основном они квадратиками, да, они вместе так скрепляются, и, в общем, все там для детей и тому подобное. Вот, короче говоря, пока рак ползал по деревянному полу, вообще почти не было слышно, как она там куда-то ползла. А как только она заползла на этот коврик, то стало просто очень очевидно, что вот она вокруг да около. В общем, я за ней наблюдал некоторое время, как она ползает. Весьма забавно, как она передвигается и думает. Потому что, чтобы заползти на этот йога-коврик, она ползет к нему и как бы раз, дальше ползти не может. То есть рак осознает, что дальше не продвигается. Но сами чувствуют, что там есть еще место. И начинает ползти наверх на этот йога-коврик. Короче, такое забавное животное. Я очень долго думал, что с этим животным делать. Вот, и было принято самое такое миролюбивое решение — это взять этого рака и отнести обратно, потому что иначе поутру был бы скандал. Вот. Почему там рак, кто за ним должен следить, и так далее, и так далее. А, заводить ежиков. Кстати говоря, да, Ник пишет, что верх странности. Нет, я предлагал. У меня ребенок просит какое-нибудь животное, вот, но я отмахиваюсь от этого дела. Но я был согласен на ежика сварить с пивом. Но я, кстати, да, я предлагаю сварить с пивом. В принципе, кстати, ничего, но там надо сразу несколько раков. Уж раки, они здесь маленькие, вот. Но когда их много, ничего, можно посидеть, так, посмаковать. Мы это пару лет назад делали. Вылавливаешь, правда, этих раков из Детройта, из речки Детройт и вперед. А, вот, но с ежика, да, я был готов на ежика. А, первое, они живут там тоже в районе 4 лет. А во-вторых, когда они такие домашние, они тебя знают, они в принципе они не сильно-то колятся. На самом деле вот эта вот вся колючесть, это так. То есть если не пытаешься ежика сжать руками, то окей. Если ежик вообще не боится среди людей, то он колючки выставлять вообще не будет. Вот. А если он выставляет колючки, тут главное, да, его не сжимать и, в принципе, ну, катается по рукам. Я пробовал много лет назад. Ничего там, скажем так, у знакомого был. Они топают и храпят ночью. Во, вот, вот храпят ночью, это будет великолепно. Прямо со мной будет храпеть. Кстати говоря, Ник может думать, что он аргументирует против ежика, но мне все больше и больше прямо нравится, что он топает и храпит. Это великолепно. На меня жаловаться перестанут. Вот. Короче говоря, походу, что... поутру я смотрел... Вообще рак... Я вообще не знаю, чем она занимается все это время в ее маленьком аквариуме. Этот аквариум не по размеру для этого рака. Вот. Но в основном она прячется. А тут что-то она все утро прямо стояла в аквариуме, смотрела на нас. Короче говоря, походу ее забыли покормить в очередной раз. И, видимо, и она, короче, ну это теория моей жены, она выбралась из аквариума и пошла искать еду. И утром, и все это утро она все простояла в аквариуме, смотря на нас, ожидая еды. И пока ее жена не покормила, она не уползла. Потому что там в аквариуме еще есть этот, ну, песочек или мелкий гравий. Короче говоря, когда рак счастлив, она зарывается, ну, или там свою игрушку заползает в свой домик маленький, вот, и там приятно проводит время. Вот, а тут она как так нетрадиционно просто пялилась все утро на нас. Вот, и как бы да. Но так, да, оказывается, она просто была голодная, и поэтому решила выползти. Причем, да, она не то, что она каждую ночь вылезает. Вот, а нету никакого паттерна, что она вот прямо вылезает из аквариума каждую ночь. Но иногда она вылезает. Вот, видимо, да, если мы ее не кормим, а она голодная, она начинает вылезать и искать еду где-то. Причем уже второй раз подряд она ползла по направлению к спальне. Там есть и другие пути, поэтому не совсем понятно, ну, как-то, не знаю, забавно наблюдать, что она каким-то образом ползет в правильном направлении. Вот, а может быть, это просто так, мое воображение. Но хочется верить, что она там что-то где-то соображает и ползет как раз в направлении руки, которая кормит. Я застрял, значит, переходя на другую же тему, я застрял на что-то там 98-м или 99-м или 97-м проценте чтения блога Пол Грэма. Вот. У меня всегда... Перед тем, как я заканчиваю читать книгу. Ну, поскольку я весь блог конвертировал, извиняюсь, в книгу. Кому интересно, у меня, кстати, есть тоже конвертатор. И ссылка на GitHub конвертатор. Ну, кому интересно, у меня где-то в блоге валяется. Вот, ну, в общем, да, я почти закончил читать весь его блог, когда я начал его пару лет назад читать, наверное. Вот, но последний вот прямо волочу ноги с последними процентами. У меня такое постоянно, когда прямо подхожу к концу какой-нибудь книги, прям начинаю волочить ноги, тянуть резину. Вот, но, короче, я думаю, я закончу все это дело, напишу какую-нибудь не особо глубокий отчет на это дело. Мне прям хочется прыгнуть и сказать что-нибудь на эту тему. Вот, но ладно. Я не буду. Потом, когда я закончу, выпишу свои мысли. Там есть хорошее, там есть не очень хорошее. Ну, скажем так, читать. Пол, конечно, не во всем прав. И очень интересно наблюдать за его такими декларациями или выводами, да, где он там говорил, ну это еще было давно, да, что Java никуда не поедет, там язык разработки, корпоративный язык, да, там который разработанный по консенсусу, бла-бла-бла-бла-бла, да. А в итоге мы знаем, как все это получилось. Вот, ну, такие забавные. Есть у него промахи однозначно, вот, но человек реально мыслит глубоко. И есть очень интересные мысли, которые того стоят. Ирония судьбы с блогом Пола, что самый большой, наверное, бэнг за его чтение, наверное, придется молодым людям, совсем молодым людям. Я бы сказал, надо начинать читать в районе 18 лет. Ну, зависит, как быстро читать, но если вы будете читать в час по чайной ложке, как я, то как раз, наверное, к 19-20 годам вы все это дело осилите и поймете, в чем прикол. Хотя вы можете и не понять, в чем прикол. Вот эта вот ирония судьбы с его блогом, что у него там есть огромное количество хороших мыслей и некоторое количество нехороших мыслей. Вот. Но для молодых людей, мне кажется, это было бы крайне полезно. Вот. Но молодые люди не читают такую фигню. Вот. И, скорее всего, если они прочитают, они могут... Хотя, наверное, втянутся. Молодые люди сообразительные. Теперь у меня только вопрос один. Это что делать дальше? Дорогие слушатели, если у кого есть мысли, за какую книгу... Какая книга того стоит? Я, если честно, думал, может быть, взяться за Мартина Фоллера, вот, какие-нибудь там паттерны прочитать, которые я, кстати, никогда не читал. Вот, но у меня есть глубокое ощущение внутреннее, что это такая бесполезная фигня на самом деле. Ну, по крайней мере, в плане... Вот прочтение книги, потому что паттерны я и так в интернетах посмотрел, что-то помню, что-то большинство не помню. Вот. А чистый код я прочитал. Чистый код и, по-моему, чистый кодер я уже прочитал. Работа с Legacy кодом читал. Это Мартин Фоллера, а чистый кодер — это Uncle Bob. Короче говоря, у меня сейчас на горизонте, я так подумал, прочитать что-нибудь простое и полезное, возможно, прочитать чистую архитектуру. Вот, я читал там оптимальное, это... как там, performance или нет? Короче, архитектура для высокопроизводительных систем, это я тоже читал. Читал, Domain-Driven Development. Вот, и, ну... Все это производило такой двоякий эффект. С одной стороны, очень интересно, вот, с другой стороны, где это применить? Вот. Ну, хотя... Хотя где-то я применил. Но не у себя на работе. Да, может, в каком-то маленьком количестве применил у себя. Просто я не могу вспомнить ничего грандиозного, чтобы я так прямо сел такой... О-о-о-о! Вот. Поэтому, да. Вот. А поэтому вот думаю засесть за чистую архитектуру Uncle Боба. Я думаю, там не будет ничего, как это, такого offensive, то есть ничего плохого там написано не будет. И единственное, чего плохого я ожидаю, это то, что там будет огромное количество рехаша с того же чистого кода из чистого кодера. Это единственное, которое у меня может быть расстройство по поводу этой книги. А так, в принципе, я знаю, о чем он будет говорить, плюс-минус. Так, что там прислал? Ник прислал Mara NL. Rust Atomics and Locks by Mara Boss. Так. Одну секундочку. Я сейчас вернусь. Приношу извинения, но учительница по французскому. Так, Ник пишет: лучшая книга по многопоточке безотносительного раста. Ха. В принципе. Я гляну. Большое спасибо. Я посмотрю на эту книгу. Вот. Райлис уже внушает доверие. Вот, ну да, в общем, или это, или чистая архитектура, посмотрим. У меня еще на горизонте на работе свои финделя по архитектуре, поэтому, возможно, если я возьмусь за чистую архитектуру, это будет как бонус-поинты. Но этот Rust Atomics, возможно, я тоже сразу закажу, вот, потому что не думаю, что я буду долго... Ну да ладно. Вот, расскажу, у меня с переходами сегодня немножечко тяжело, вот, но я расскажу небольшую бугагашечку, вот, про программиста. А у нас на работе есть новый старый программист, который, скажем так, Java видел, но он типа не супер там себя, ну, не супер много с ней работал, так, немножечко. И, в принципе, чувачок такой нормальный, у него вроде как, с одной стороны, наверное, благодаря опыту, он такой прокачанный и сообразительный, потому что, например, когда мы на работе делаем TDD-ката, как это правильно сказать, например, многие программисты у нас в команде, когда нужно делать dependency injection, они чуть-чуть начинают буксовать. Ну, например, такой, у вас задача, код должен быть привязан ко времени, да? То есть, ну, там что-то в этом коде... данные, да, вот, например, кэш. Если мы берем кэш, да, у вас идея в том, что записи, они портятся через 60 секунд, например. И если более такие молодые, скажем так, или... Не все они молодые, но неважно. Короче говоря, если некоторые программисты начинают пробуксовывать, они не понимают, как вот работать со временем. То есть, а что делать? Ты будешь, типа, писать тесты и сидеть ждать 60 секунд? Как это работать должно, да? Поставим thread sleep, если кто понимает, о чем я. Вот. То вот он, например, сразу понимает, что он это использует. Надо взять, сделать свою собственную, ну, пропустить dependency как время, да, как часы. Вот пропустить часы, класс часы в код, и потом имитировать как это, работу часов. И, короче говоря, он как бы такой сообразительный, все там соображает очень быстро. То есть сразу видно, что у него есть опыт. Он знает, как с такими штуками взаимодействовать. И это очень здорово. С другой стороны, он, видимо, еще тоже полон энтузиазма, иногда начинает там идти и что-то переделывать. И он думает иногда, что он переделывает что-то в хорошую сторону, да, например, идет и начинает делать там методы публичными. Был приватный метод, стал публичным. И такой, весь довольный собой, такой говорит, вот, теперь проще тестировать, смотри как. Я говорю, ну, тестировать действительно стало проще, но легче от этого никому не стало. Стало только хуже. Вот, и начинаешь ему как бы объяснять, что как бы в данном конкретном случае, вот, философия неправильная. Ты открываешь, ты создаешь себе больше как бы головной боли, идя в будущее, чем если оставить этот метод таким закрытым и просто тестировать как это, behavior самого этого компонента. Вот, и, короче говоря, это такая, я вообще-то описываю немножко человека, предысторию, да, откуда. В общем, хороший дядечка с энтузиазмом, но иногда он, конечно, лепит штуки. И вот несколько недель назад он сидел и решал какую-то проблему. У нас, значит, не проходил звонок в какой-то там сервис, я не помню какой. Был внутренний сервис, и звонок не проходил. И выяснилось, что сервис отвечает HTTP, значит, кодом HTTP 307. А 307 — это редирект. Да? То есть сервис говорит, что, конечно, молодцы, что вы сюда ломитесь, но мы переехали. Звоните в другой URL, пожалуйста. Так, одну минуточку, я вернусь, потому что у меня нос забит. Это крайне неудобно просто. За техническую паузу. Вот, но возвращаясь к истории. Короче, сервис, да, пишет редирект. Да, идите в другую сторону. И, значит, этот чудо-энтузиаст сидит, пишет код. Сидит в Java, фигарит код, делает pull request. Я сижу, смотрю такой. А там, чтобы тоже так чуть-чуть предыстории, у нас нету обработки редиректов в наших клиентах. И вот он обнаружил, что у нас такого нету, и давай фигарить, что нужно обрабатывать редиректы. Все написал, я на это дело смотрю и говорю, а что ты делаешь? Он говорит, ну как? Вот мне сервис выбрасывает редирект. А у нас клиент не понимает, что такое редирект. Так надо запрограммировать, чтобы он понимал, что такое редирект. Я сижу такой, говорю, а зачем? Наши сервисы не выбрасывают редирект обычно. И у нас не меняются URL-ы. И мы не пишем браузер. Поэтому у нас изначально нет этого всего. Я говорю, в чем, почему наш внутренний сервис, который никогда не работает ни с какими внешними клиентами, и никогда не меняет URL, почему он выбрасывает, да, редирект? Короче говоря, проще было написать вот этот вот код для клиента, который бы делал редирект, чем разобраться, почему этот редирект изначально возникает. Причем это никак, кстати говоря, не относится к языку программирования, вот, хотя он изначально .NET-чик, но это что .NET-чик, что JavaScript-тер, что джавист, это по барабану, это вот просто такая банальная логика. Вот. Короче, все оказалось банально, девопсы просто отключили HTTP, и редирект был на HTTPS. Вот, то есть нам нужно было просто конфиги там в деве переписать, что на самом деле там, ну, сменили. Это как это, единоразовая такая выплата, потому что безопасность типа увеличивают. Вот. Но такое на постоянной основе не происходит. Но вот один раз... Я не думаю, что мы будем переходить... Ну, да. Короче говоря, один раз переехали. Но вот человек как-то вот проще писать код и не думать о том, и не думать, в чем на самом деле проблема, проще просто написать груду кода, который, естественно, потом редиректы через JavaScript. Не пишет. HTTP редирект, это еще лайтово. Ну, да, это еще лайтово. Вот, но вот он тоже не ограничивается, его энтузиазм тоже не ограничивается только на этом. Он там еще... у него много энтузиазма, он пытается там вещи импрувнуть, но иногда прямо вот я не знаю. Он такое ощущение, что у него есть опыт в том, как вещи делать, но нету опыта определять, первое, оно того стоит, и каким образом это улучшает жизнь программистов. Вот. То есть там, не знаю. В общем, даже не знаю. С одной стороны, хороший дядя, с другой стороны, иногда, конечно, такие штуки вымораживают. Я там тоже напарывался на некоторые его коды. Просто как хорошо, что я сидел там после 6 вечера, и все уже давно ушли. Вот, а я работал поздно. Вот, иначе я бы... У меня было глубокое желание прям позвонить и покричать на него. Но это было бы нехорошо. Вот, поэтому... Работайте, вот совет вам неделя. Работайте, когда все остальные отдыхают, тогда... Когда... И вам стресса будет, наверное, меньше. И HR вам звонить не будет. Соответственно, у вас будет меньше стресса. Вот, и на следующий день, наверное, уже можно будет как-то устаканиться и сказать... что-то более конструктивное. Хотя, если честно говоря, я с ним на эту тему так и не говорил. Я отловил какого-то джуна и сказал ему все это переделать. Там был просто очень простой замес, там надо было просто if statement поменять. Вот, но он чудо-программист просто пошел и в каждый if statement вставил not. Да, и получается там, там метод, по сути говоря, раз, два, три, четыре, грубо говоря, четыре линии кода. Очень простой метод, как говорится, заблудился в трех березках. Вот, и вот если его читать, как Uncle Bob говорит газету, да, то есть там написано, звонить в этот сервис, да, есть... И там, if, стоит ли звонить в этот сервис. Вот. И все, что там стоит, звонить в этот сервис. А он пошел и все это в обратную сторону переместил. То есть он добавил этот нет, знак. То есть читается, стоит ли не звонить в этот сервис. И потом перестать. Короче говоря, 4 строчки кода, вот, и умудриться сделать их нечитабельными. Ну, то есть, конечно, все прочитать можно, но... Да, когда ты просто сканируешь, сделать так, чтобы вот просто прочитать нельзя было. Там надо было сразу раза два прочитать. И у нас весь такой файл. То есть там очень много звонков, и там везде стоит этот if statement. Он весь этот класс переделал. Вот, без абсолютно задней мысли, как это будет читаться другими программистами. Вот. А фикс, ну, простой. То есть я все дело скинул Джуну и говорю, слушай, просто сделай вот две строки поменяй и все. И будет абсолютно красиво читаться. Вот. Но с этим чудо-программистом я подумал, что лучше не стоит. Надо знать себя, да, надо вот знать дозу. Вот я решил с ним не говорить, потому что я мог сказать что-то нехорошее. Так, что у нас там устаряет работать? Да, переходя к немножечко к ИИ, сегодня такие будут резкие переходы, потому. Наверное, поделюсь не оригинальными мыслями, но своим опытом. Тяжело признавать, но и все-таки ускоряет работу, причем намного. Я на этой неделе... Боже, на этой? Нет, на прошлой. Ну, неважно. Короче говоря, на прошлой неделе или на этой неделе наконец-то доделал, выкатил свой пайплайн с мутационным тестированием исключительно для нашей команды. И он работает. Он работает достаточно хорошо. Достаточно, потому что там есть проблема, но это не проблема пайплайна, это проблема запуска мутационного тестирования. Потому что у нас очень много в коде dependencies, апстримов и всего остального, поэтому на некоторых сабмодулях там ломаются вещи. Но я это еще буду доделывать. Поэтому в большинстве, в 80% случаев, даже может быть больше 80%, то есть все работает. Я с этим еще... Это я еще буду допиливать, это никак не относится к самому пайплайну. Но пайплайн работает, и работает хорошо. И я не мог бы еще себе год назад представить, что я могу практически... То есть я поговорил с тремя людьми. Не, с двумя людьми. Три раза. Значит, первый раз это когда я начинал всю эту галиматью, наверное, пару лет назад, лезть в наш DevOps пайплайн. И мне надо было хотя бы понять, а что тут вообще происходит. Или даже больше, чем год назад, не помню. В общем, давно. Второй раз я звонил тому же человеку, потому что мне не совсем было понятно, как запустить Jenkins работу отдельно, чтобы она никаким образом не повлияла на ту работу, от которой она отпочковалась. Вот, у нас это не очень часто делается в коде, и я что-то искал, и, в общем, решил ему просто позвонить. Он говорит, да-да-да, есть там такое, короче, ищи вот это. Вот, а еще лучше я использую. Вот. И еще один раз я звонил другому человеку, у меня там была проблема в том, что bash-скрипт обрабатывался по-разному на Linux'ах и на винде, потому что Jenkins на Linux'ах, а я все написал под bash-скрипт, который на винде. Там были буквально маленькие такие проблемы, где string не переводился самим bash'ом в число, то есть в integer. Какие-то странненькие такие проблемы, но, в общем, да, там, звонил, пытался разобраться. В общем, по итогу три коротких звонка, и я все это дело без знания DevOps у нас, все это дело сам, по сути говоря, сделал. И все это благодаря, по большому счету, ИИ. В общем, я просто об этом думал, вот как бы я это сделал все до этого. Потому что я скрипты и до этого писал, вот, но просто это бы заняло месяца. Месяца. Что там? Меня Женя выше обманул. Да, я там немножечко. Привет, привет. Сегодня без компании, сегодня я один. Вот. Поэтому да. Я не думаю, что когда и нас еще не заменяет, но в плане разработки, если использовать, конечно, ускоряет. Я, кстати, тоже. Об этом сейчас говоря, я и использовал, продолжаю использовать в своем проекте. И некоторые вещи он, конечно... Но это мы еще придем к... Я еще пару слов скажу про technical debt, но да. Вот, то есть вот эту вот имплементацию разных вещей ускоряет, конечно, в особенности, когда ты... Одно дело, когда ты в этом проекте съел собаку, да, ты на этой Java, я там разработчик, 15 лет, да, это еще ладно. А вот когда ты попадаешь буквально около, куда-то рядом, да, тебе надо что-нибудь там написать по-быстрому или разобраться, или там вот сделать мелкую вещь, но потому что ты не знаешь, ты можешь потратить несколько дней, копаясь в этом всем, в том же самом, в моем случае, в этом самом DevOps'е. Вот. А с IE все оказалось крайне просто, Вот, ты говоришь, вот мне нужно отпочковать, сделать так, чтобы ни в коем случае там насад не плюхнулся, и бум, и он тебе такой, да, вот так делай. И работает. Вот, то есть вполне реально, что я потратил много часов, а тут поп и готово. Вот. Ты, конечно, когда смотришь такой, говоришь, ну, конечно, понятно, все ясно, это было просто. Оказывается, всего один вызов вот этой вот функции. Пропустил пару параметров, и все работает. Но эту функцию еще надо найти. Вот. А если она там используется в паре мест, во всех этих девопсных пайплайнах, то успеха ищи. В особенности, когда ты еще не совсем знаешь, что именно, да, ключевые слова там, как искать. Вот. И все это дело понимает. В общем, потрясающе интересно такая штука. И продолжая тоже в тему ИИ, рассказывал в каком-то подкасте, да, что я сделал файлик, то есть я вот реально сделал репозиторий, в него ставил текстовой файлик для записи прод-суппорта, да, то есть кейсов, документации, и натравил на это дело ИИ. Вот, и получилось так, что я как бы в продподдержке, ну просто вот безмозгло сидишь, по сути говоря, в большинстве случаев, вставляешь там исходные данные, травишь ИИ, потом, если такой тяжеловатый случай, добавляешь данных, то есть там пошел посмотрел там, добавляешь данных, по новой запускаешь ИИ, говоришь так, да, есть новые данные. Вот, он тебе дальше, вот прям тебе пошагово может рассказывать, а что делать дальше. То есть мозгов вообще не нужно. Нужен только доступ к продакшену, правильно? Прямо копируешь, что тебе ИИ говорит, и вставляешь в продакшн консоль. И запускаешь это дело. Вот, но, как бы оно работает. И я все это расшарил там в команде через git репозиторий, и у нас абсолютно свежий программист, причем я его назову джуниор-программистом. Так вот, его подсадили на продакшн суппорт. Типично, таких людей бы не подпустили еще, наверное, еще бы годик. Он бы тусовался в команде перед тем, как его пустили. Вот, но когда я изначально еще несколько недель назад тимлиду сказал, что я придумал способ, как всех джуниоров без подготовки сделать продуктивными в плане прод-поддержки, вот, он сперва был скептичный, вот, а потом резко перестал быть скептичным. Так вот, я говорил с этим джуниором сегодня. Я говорю, ну вот как бы, смотри, это твой первый раз. А, и, кстати говоря, без всякого вот этого ИИ, без всех этих там вводных данных и все остальное, если тебя кидать на продподдержку, ну ты начинаешь, наверное, становиться плюс-минус полезным, но я не знаю, ну хотя бы там 3, 4, 5, 6 месяцев. Вот, потому что ну, там много чего надо знать, куда смотреть. И что это значит. И в общем, и были такие кейсы. Короче говоря, это, да, натренировать людей надо. Вот, и меня тоже. Я долгое время пока не стал плюс-минус полезным. Так вот, человек первый раз на продподдержке, джуниор, без каких-либо знаний или талантов. Вот. И, в принципе, он сказал, что было достаточно нормально. То есть он не был потерян. Вот. Он спрашивал, он пользовался этой системой. И говорит, что да, в принципе, работает на 4 с плюсом. Вот. Он говорит, что самое главное, то есть он же ничего вообще не знал. Ноль. Вот просто ноль. Вот, и он говорит, что я вот пока этим всем занимался, я не чувствовал, что я был потерян, потому что, все было записано, и мне там выплевывал, какие квери прогонять, что делать, у кого спросить и так далее. Вот, поэтому он был продуктивным. Первый раз, джуниор, без знаний. В общем, неплохо, совсем неплохо. Вот, я, наверное, буду, я не уверен, презентацию в компании делать на эту тему, как из... И текст файла можно сделать целиком продподдержку для любых низкоквалифицированных людей, скажем так. Вот, оставляю себя и других без работы. Да, помню тот подкаст про файлы конструкции, да-да-да. Ну, да, извиняюсь, вот возвращаюсь. Я не успеваю читать, следить за обоими чатами, еще говорить, но как бы да, я поглядываю. А, ну да, вот, работает. Если вам это полезно, попробуйте. Если кому нужна консультация, да, то у меня есть, как говорят в университете, открытые часы, поэтому могу... Там ничего нету тяжелого, могу объяснить все дело на пальцах, наверное, за 10 минут. Так, один из таких интересных вопросов, которым я сегодня задумался, потому что у нас в компьютерах да, есть извечная тема технического долга, да, technical debt, технический долг, которая... Наверное, зависит от команды, насколько, как быстро и хорошо это разгребается. Вот. Но типично времени нет, да, хуяк-хуяк в продакшн. Вот. Что там Евгений Жуниров Сеньоров сделает за один день? В плане, извиняюсь, возвращаясь к предыдущей теме, в плане поддержки, да, за пару часов. Вот. К большому сожалению, в других планах я не уверен. Вот, но прыгая обратно, технический долг. Вот теперь такой интересный вопрос, если ИИ поможет разгрести технический долг. Я тут ИИ натравил на собственный проект, но я его использую. Я ИИ использую по-любому. Я это стараюсь, как говорится, экспериментировать и, как уже, писать меньше кода, да? Как говорится, мы люди, писать код не должны, потому что делаем слишком много ошибок. Но я тут натравил и смотрел, пытался разгрести, то есть те вещи, которые... Ну, проект вроде как работает. И зачем разгребать? Ничего не сломано, все функционирует, да? Ну, какой-то там что-то где-то... Да, не та библиотека добавлена, не туда, и вообще она не используется, и там CSS прикрутил два раза один и тот же, и там какая-то библиотека уже отжила давно свое, она валяется все еще в листе этих dependency, да. Вот, а я натравил ИИ, и он мне разрулил пару-тройку абсолютно мелких вещей, на которые не обращал внимания. Вот. Ну, потому что неважно, да? Неважно. У меня нету сидеть там 2 часа разбираться с этими библиотеками. Вот, если так все работает. Лучше я там потрачу 2 часа написания фичи. Например, да? Вот. А тут это дело разгребло и очень-очень прилично. Вот. Ну, с учетом того, что у меня все облеплено тестами, да, поэтому мне очень легко проверить, если и что-то сломало. Наверное, к этой теме как-нибудь надо будет вернуться, когда я осознаю всю глубину наших глубин. Вот. Но как бы, да, это... И некоторые вещи там при Jasmine даже стали лучше. Вот, но как бы... Вопрос, если теперь нам не надо будет тратить огромное такое количество времени на разгребание технического долга, а может быть просто натравить и сказать, почини все или сделай лучше. Я думаю, отчасти я, наверное, ответил свой собственный вопрос, потому что нужно хорошее покрытие тестами, потому что да, и может нафигарить. Вот, но с другой стороны, как бы это делают такую вот такую необходимую периодически, но тяжелую и как, по головке не похвалят за такое, да? Потому что фичи не доставил, багов не починил. Вот. А, ну, то, да. Я думаю, за этим будет... в этом будет большое количество изменений. А... И продолжая тоже вот тему ИИ. У меня сегодня много, но просто вот так... Как это? Я заметил, подумал, нагорело. А... Что и точно пока что не может исправить, это то, что когда архитектура кривая, да, он, то и никаким боком не поможет. Потому что вот у меня была ситуация на этой неделе, на этой или на прошлой, неважно, когда у нас dev, да, разработческий сервер, лежал 3 дня. По разным причинам, вдаваться в подробности не буду, но 3 дня он отсутствовал. А поскольку локальные сервисы привязаны все равно к деву, то есть целиком автономно, локально ты работать не можешь, хотя потому что у тебя нету Oracle баз, а даже если ты сделаешь не Oracle базы, то у тебя нету полного сета данных для этих баз. Вот, то есть, по сути говоря, ты не можешь работать локально. И вот у тебя лежит сервер, и что? И что ИИ сделает? Каким образом он вот ускорит работу? Я думаю, у нас на этой неделе я участвовал в одном совещании, и кто-то у нас там сказал, что кто-то занимается контрактными тестами. Вот. И я очень рад, что какой-то там человек занимается контрактными тестами. Вот. У меня только 2 вопроса. Вот. Или 1 вопрос. Что он именно ставит на контракты? Да, какого рода сервиса? Вот. И если эти сервисы прикручены к деву, вот как сервисы в моей команде, вот, то о каких контрактных тестах он вообще говорит? Это вот мертвому в припадке. Серьезно. Что это будет? Да? Какие контрактные сервисы? О чем они вообще говорят? Вот. Потому что если все так завязано, и локально ни хрена нормально не работает, то какой AI, какой там чистый код? Каким образом это чему-либо поможет? Вот. Ну, возможно, дело разгребется, но такое вот, да, думая и говоря о разгребании технического долга и вот ускорении работы. Возможно, это не баг, возможно, это фича, зато не уволят. Вот, тоже немножечко догоняя... Я на прошлой неделе саботировал, пока я допиливал этот пайплайн, свой собственный мутационный. Я отлично научился саботировать pull-реквесты своих тиммейтов. Вот, поэтому они долго радовались, когда я перестал наконец-то саботировать их pull-реквесты. Потому что... Там оказалось, что есть такой замечательный метод, который ты вызываешь, и он тебе отправляет статус билда. Вот, а поскольку я все это дело тестировал, разрабатывал, вот, и запускал, у меня зачастую пайплайн фейлился, вот, он постил прямо на их pull-реквесты, что билды фейлятся и не давал им мерджить. Такое забавное развлечение. Попробуйте у себя на работе. Я думаю, люди могут оценить юмор. Так, после того стрима про файлик инструкции на стриме Якова Фейна при обсуждении написал, что Евгений обучил Луи своим секретным файликам. Спасибо. Так, ну да. Интересный тоже момент вот мутационному тестированию, да, с этим пайплайном. Я сегодня делал pull request на свою фичу, и у меня как раз мутационное тестирование прошло и запостило, что я пропустил строку кода. Я не оттестировал одну строку кода. И тут меня стрельнуло одно интересное наблюдение. В нашей команде люди стали покрывать тестами все линии кода. И это, собственно говоря, еще до имплементации этого пайплайна. Вот как только я написал скрипт, который просто запускает мутационное тестирование, да, когда тебе ни о чем думать вообще не надо, тебе просто надо запустить скрипт. Скрипт все остальное сам делает, да, выясняет, какая у тебя Java, какие модули, какие изменения и так далее. Все делается автоматически, потому что из собственного опыта, потому что я ленивая жопа, я ничего не хочу знать и не хочу ничего уметь. Вот, поэтому мои программы всегда надо вот желательно... Мои скрипты это нажал, и она все само сделано. Вот, а я заметил, что наши программисты уже давно стали писать и делать pull-реквесты, в которых, в принципе, все мутационные тесты проходят. То есть ничего не остается неоттестированным. И это забавно, потому что это произошло еще до того, как я имплементировал вот этот пайплайн на pull-реквестах. Ха. Забавно, но работает. Вот. Это собака Павлова, да? Приучили каким-то образом. Мне это еще надо как-то обдумать и додумать, но у меня вот у самого такая реализация, такое непонимание, что произошло. Каким образом мы добились успеха? Наверное, людям понравилось. Не знаю, у меня другого объяснения нет. Обычно, когда люди не хотят что-то делать, они найдут любые креативные способы чего-нибудь не делать. Вот. Посмотрите на меня. Я не хотел делать этот... Я не хотел заниматься поддержкой. Вот совсем. Меня тошнит от этого дела. Вот ненавижу. А придумал способ, чтобы всех джуниоров заставить этим заниматься. Правильно? Чтобы я это не делал. Это правда интересная логика. Вот, поэтому, не знаю, видимо, или у людей было глубокое отвращение того, что я приходил и писал им тысячи комментариев, как они все не протестировали. Или им реально понравилось, что вот запускаешь, и тебе все показывается, и у тебя прямо чистый pull request еще... Да, и еще до того, как там на Jenkins прогонятся все там мутационные тесты и все остальное. Интересно. Так, я в прошлом, по-моему, подкасте, или... Нет, не в прошлом подкасте, извиняюсь, я вру. Я на этой неделе в чате спрашивал по поводу стереосистем для автомобилей. А, нет, мы, по-моему, что-то еще обсуждали, да, с Данилом в прошлом подкасте. Чуть-чуть, кратко. Вот, мне кажется, что я дошел до кондиции, что я готов стрельнуть. Одна из рекомендаций в чате, это была этот Android аудиосистема, там TES или ETEL, или... Короче говоря, я на нее тоже смотрел, я не пропустил мимо. Вот, и смотрел классические тоже выборки из всяких там Sony, Пионеров, Kenwood'ов. Ну, в общем, все этой классики. Наверное, я все-таки пойду с классикой, потому что я боюсь Android-системы. Android-системы, они... Очень прикольные. Там есть несколько таких клевых фич обычно. Это первое. Они обычно подстроены под конкретный автомобиль, заточены. То есть, когда ты вставляешь, ты видишь, что это не автомаркет, а создается ощущение, что это заводское. Вот. И второе — это огромное количество фич. Да, у тебя там экран делится на две части, на четыре части, да, там, как это называется, dashcam спереди, сзади, по бокам, у тебя Wi-Fi, у тебя там GLONASS и так далее. В общем, там до хрена всего обычно. Проблема в том, что из моего абсолютно маленького опыта некоторые первое, я абсолютно не знаю, у меня есть глубокое подозрение, что эти системы могут не особо долго жить. Вот. И второй момент, некоторые фичи или, наверное, в зависимости, как повезет, многие фичи могут работать не так хорошо, как хотелось бы. Вот. А у меня был маленький опыт с Android-системами, где, в общем, все глючило. Там работало, там нормально работало только AUX, да, то есть вход, который ты подсоединяешь от наушников, грубо говоря, проводок. Там работало радио нормально и работал этот флешки и USB с палки играть. А Bluetooth работал очень криво. GPS нормально так, по-моему, никогда и не сработал. Ну и плюс еще там были какие-то проблемы с апдейтом Google карт. Короче, у меня такой, да, не очень опыт. И я на это еще, но я все равно смотрел на андроиды и пришел к выводу, что я еще не готов к андроидам. Вот, поэтому я пойду с классическими аудиосистемами, в которых нету никаких фич, вот, но там есть, но они обычно работают стабильно. Потому что, например, у меня в моем основном автомобиле Kenwood, ему 15 лет. И он медленно умирает на протяжении последних, по-моему, 2-3 лет. То есть там сперва задний USB отвалился, потом Bluetooth отвалился, а теперь я использую только передний USB. Вот, и, по-моему, у него там этот начинает проседать звук. Но он работает, он еще продолжает хромать и продолжает работать. Вот, я пока не рвусь его менять по одной причине, потому что я мало езжу куда-либо. Вот, но он как бы вот 15 лет, он еще все продолжает работать. Кривовато последние 2 года, но продолжает. Вот, поэтому меньше да лучше, поэтому я иду в ту сторону. Я сейчас жду, когда появится там система Pioneer по доступной цене. И, наверное, возьму ее. А единственная маленькая такая загвоздка, что меня, наверное, глубоко расстраивает, в этой всей теме. Я понимаю, что aftermarket магнитолы первые, наверное, себя по большому счету изжили. Вот. И второй момент это с тем, что у автомобилей появляются там 10 тысяч USB портов и других штук, и всяких контролей на руле, то нужно подсоединять все больше и больше штуковин к этому делу. И по итогу у тебя может быть такая стереосистема, скажем. Ну, если дешевую брать, там, какую-нибудь там за $120, скажем, да, такую плюс-минус базовую. А на провода ты потратишь 200. Ну, потому что тебе нужно, чтобы с руля переключился, тебе нужно, чтобы там, допустим, встроенные USB розетки работали, да, встроенные, которые не в магнитоле, а которые в машине. Вот. И как бы да. Или, например, если становится чуть более терпимо, но все равно немножечко смешно и больно, это когда у тебя, например, уже такая Apple CarPlay магнитола, да, то есть с тачскрином, все дела, подключить, вот, и тоже, ну, стоит она, допустим, там $400, а проводов там на 200 или на $300, вот, и так смотришь такой, да, вот, но что есть, то есть, я думаю, сейчас дождусь, если там что-нибудь новое только не выйдет, дождусь Пионера и буду ставить, наверное, Пионер. Вот, но я все еще принимаю советы и рекомендации, потому что еще не заказано, еще не куплено. Я, по-моему, как это веб-сайт? Я провел Crutch... Сейчас, подождите. Crutchfield, да. Я провел там большое количество времени, пытаясь разобраться. Короче, там без ИИ я бы не разобрался, это точно. Потому что там забавная система. Они тебе подбирают все комплектующие под твои запросы. Вот. И, по сути говоря, если ты... Короче говоря, система мне набрала $400 магнитола, ну вот это вот с экраном, и $600 проводов. Вот. А большинство из которых мне не нужны, от слова совсем. Вот. Я долго с ИИ разбирался, нахрена вообще это дело, и зачем, какая разница между тем или другим и так далее. Короче, полнейший дурдом. Ну, да. Это мне напоминает, кстати говоря, тоже, почему установка этих магнитол стоит деньги. Но если еще лет 7-8 назад еще, наверное, это только начиналось вот этой вот сложности. Потому что 15 лет назад так и в базовые, вот в дешевые автомобили, типа там Hyundai Accent, где магнитола по-настоящему отвратительно. Вы не хотите ее даже включать. Там идет... Она даже на свои собственные колонки не может вывести никакого приличного качества звука. Это просто вот уши отваливаются, когда ты слушаешь. Вот, поэтому... Но там вынул, вставил. Там вот этот дешевый автомобиль, не было никаких там на руле ничего, никаких-то там встроенных USB, которые идут там непонятно куда, никаких встроенных микрофонов, аксов и всего остального. Вот, выдернул, вставил, да, а максимально тебе нужно было провести куда-то этот USB кабель, ну, который сзади магнитолы, да, просто его куда-то там вывести, куда-то тянуться можно, и микрофон. Все, да, то есть там не нужен... А в более современных автомобилях вот это вот надо все, да. Ну, если хочется, я, конечно, понимаю, что можно просто взять сверло, просверлить дырку в панели, ну, вот так многие делают, и вывести просто USB и сказать, ну вот, забить на встроенные в сети розетки заводские, вот, но ладно. Перехожу за все разумные пределы, наверное, подкаста, вот, но, поговорю, час семь, нет, наверное, я буду закругляться, извините, у меня уже... Горло начинает першить, вот, а еще несколько тем остались, но я думаю, я тогда, надеюсь, расскажу об этом всем в следующем подкасте. Так что, да. Извините, что такой резкий переход, вот, но я так начал сканировать куда чего и почем, и осознал, что, да, время пролетело, вот, большое спасибо, что... Слушайте, вот, пишите комментарии, я читаю. Вот, у кого есть еще мысли по поводу следующего чтива для меня, пишите. Обязательно посмотрю на этот Rust Atomics and Logs. Вот, не обещаю, что прямо возьмусь читать за вашу рекомендацию, но у меня есть список. Вот, поэтому и сейчас у меня стак пустой, да, вот, поэтому это пойдет на стак, вот, я склоняюсь к чистой архитектуре, но это просто из-за работы, потому что было бы неплохо, чтобы они это дело под шумок, да, что я там пытаюсь быть архитектом, под шумок можно будет книжку приобрести. Ну и какие-то бонус-поинты. Вот, я, да, я, пишите рекомендации. Стереосистему я еще не заказал, поэтому пишите рекомендации и мысли, если у кого есть. Ну и, по-моему, все. Скажем, большое спасибо Плутону, Косте, Сергею, Владимиру и Дмитрию за поддержку этого подкаста. Вот. Большое сердечное спасибо, потому что... Сервера надо доплачивать. И вообще приятно, когда кто-то поддерживает. Если хотите поддержать, можете поддержать долларом, можете поддержать добрым словом, поставить лайк, подписаться. Кстати, на канал было бы здорово тоже оформить подписочки, потому что тогда, может быть, подкаст поедет, станет пулей, заработаем миллиарды, я вам говорю, миллиарды. Вот, но поставьте, напишите добрый комментарий. Ну, я думаю, на этом все. Запись подкаста обычно 15:00 по Торонто, 21:00 по Киеву, 22:00 по Москве. Приходите слушать. Оставляйте комментарии. Ну, если кто хочет потусоваться с нами, то, пожалуйста, у нас есть телеграм-чат. Присоединяйтесь. Ну, а на сегодня все. Заднее слово. Таз. Всем пока.